Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы идем по алфавиту от «А» к букве «Я» и дошли уже до буквы «Т». Я напомню, что наших героев мы выбираем тремя способами. Мы проводим голосование в интернете, предлагаем вниманию посетителей сайта «Эхо Москвы» список, в зависимости от буквы, состоящий из 10, 15, а иногда и 20, и 30 героев отечественной истории в 20-м, начале 21 века. И, как правило, один, а иногда двое или трое занявших по результатам голосования места в верхней части этого списка, становятся героями наших программ. Кроме того, у нас регулярно проходит передача, посвященная выбору путем голосования в прямом эфире по специальным телефонам «Эхо Москвы» еще одного героя. И одного выбираю я как автор и ведущий этой программы. Мы вот так вот с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым решили, что одного героя имею право выбрать я. Но, повторяю, как правило, основное их количество выбираете вы сами. Поэтому не говорите ни мне, ни Венедиктову, а чего это вы сегодня проводите передачу там об Иванове, Петрове или Сидорове. Но у нас сегодня буква «Т», и на букву «Т» один из тех, кого вы выбрали в интернете. Лев Николаевич Толстой. Ну, у нас сегодня сложнейшая задача, потому что Толстой – это целый мир, целая вселенная. Это даже не одна, а несколько эпох. Но, тем не менее, мы не будем отходить от нашего традиционного принципа, от нашей традиционной структуры. И начнем программу с портрета нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Лев Толстой, конечно же, больше воспринимается сегодня как человек 19 века. Все-таки родился он всего-навсего спустя 16 лет после Отечественной войны 1812 года. В первой половине жизни Толстого окружали ее живые герои. Война с Наполеоном была близка Толстому так же, как нам сегодня близка война в Афганистане. Как поколению, родившемуся чуть раньше, в конце 50-х-60-х годов прошлого века, близка Вторая мировая война. Все главные события в жизни Толстого тоже произошли в 19 веке, в том числе и собственные войны. Он воевал на Кавказе, воевал на Крымской войне, участвовал в обороне Севастополя. В 19 веке вышли все его самые знаменитые произведения «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Родились многочисленные дети, семья так много значила в жизни писателя. И все же последний и немаловажный период его жизни, начавшийся печально знаменитым отлучением от церкви в 1901 году и закончившийся драматическим уходом из семьи поздней осенью 1910-го и смертью на маленькой станции Остапова от скоротечного воспаления легких, пришелся на начало 20 века. Наконец, именно в 20 веке, еще при жизни, Толстой удостоился от Ленина титула «Зеркало русской революции». Весь 20 век Толстой оставался одним из самых читаемых в мире писателей. Лучшие его произведения, в особенности «Войну и мир», экранизировали несколько раз. Последний раз уже в 21 веке. У нас в России крайне неудачно, что ж бывает. А 40-летней давности версия Сергея Бондарчука получила Оскара. Многие помнят гениальную театрализацию Товстоноговым «Холстомера. Историю лошади» на сцене Ленинградского Большого драматического театра с покойным Евгением Лебедевым в главной роли. Это стало одним из крупнейших событий в русской театральной истории конца 20 века. Если же говорить об идейно-политическом наследии Толстого, то его учение о ненасильственном сопротивлении сопротивлении злу глубоко повлияло на таких важных деятелей 20-го столетия, как Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Хаджи Мурад как был, так и остается непревзойденным учебником реальной политики для тех, кто занимается политикой на Кавказе. Вот только главные ее творцы, похоже, Хаджи Мурада не читали никогда. Да и вообще, кто помнит, что совсем недавно, 9 сентября, по старому стилю 28 августа нынешнего года, исполнилось 180 лет со дня рождения Толстого. Юбилей прошел совершенно незаметно. Да и до Толстого ли было, поднимавшись из колен России, бурно праздновавший совсем другое событие – блестящую победу над маленькой родиной, воспетого Толстым Багратиона. До Толстого ли теперь России, поднявшейся было с колен, но в самый неподходящий момент застигнутой в неловкой позе подкравшимся сзади кризисом. Наш современник, художник Александр Боровский, сказал недавно: «Мне бы хотелось, чтобы символом страны был не ГУЛАГ или Газпром, а Лев Толстой». На самом деле так оно и есть. Толстой остается символом России во всем мире, но только не у нас. Показательно, что он не попал в финал телевизионного проекта большой государственной и политической важности исторического телешоу «Имя России», где выбирают самого великого россиянина всех времен. Ленин, Сталин, Иван Грозный, Александр Невский попали, а Толстой нет. Воистину, нет пророка в своем отечестве.
Точно. Все точно это сказал мой сегодняшний гость. Я представлю его, директор Государственного музея Льва Николаевича Толстого, Виталий Борисович Ремезов. Виталий Борисович, здравствуйте. Спасибо, что согласились.
Добрый вечер.
К нам сегодня прийти, принять участие в нашей программе. Кстати, давайте сразу уточним. Речь идет о Государственном музее Толстого на Пречистенске. Я правильно понимаю?
Не совсем.
Нет?
Государственный музей Толстого – это комплекс музеев.
А, это комплекс музеев.
Конечно. То
есть, Ясная Поляна – это ваша часть?
Нет.
Нет.
Нет. Ясная Поляна нет.
А дом-музей?
Значит, смотрите, это Пречистенка, где литературный музей, генеральная экспозиция «Земля и небо» Льва Толстого. Это Хамовники, усадьба Толстого, где 6 тысяч подлинных музеев, вещей Толстого. Это Пятницкий выставочный зал, это Остапова мемориал, где Толстой скончался. И сейчас мы создаем филиал на Кавказе в Минеральных Водах, связанный с кавказским периодом жизни Толстого. И буквально на днях у меня была встреча с директором музея Сарогладковской в Чечне, где, видимо, тоже придется решать проблемы этого музея, нашему музею. Это хранилище рукописи Толстого. Все рукописи Толстого хранятся у нас, в нашем музее. И не только рукописи Толстого, 50 тысяч писем к Толстому. Это вся мемуарная, огромная литература. Это колоссальный рукописный архив, насчитывающий около 3 миллионов страниц. Это подлинные фотографии, кинохроника. Это 45 тысяч единиц живописи, графики, скульптуры. Это уникальная библиотека, где хранится все, что написано Толстом на русском языке, на зарубежных языках.
Как же вы дошли до жизни такой, Виталий Борисович? Вот как становятся там хранителями такого наследства?
Но это музей скоро 100 лет.
Нет, я вас лично имею в виду.
А меня?
Да. Вот как?
Да очень просто. Вы знаете, она как бы и просто, и непросто. Я служил Толстому всю жизнь. Где бы я ни работал, вот, и я никогда не выбирал должностей. Всегда получалось так, что мне предлагали возглавить ту или иную структуру. В свое время я начал с юности, как после студенчества, после Воронежского университета, получил блистательное филологическое образование, потому что один был из крупнейших университетов Европы. Я уехал добровольно в Ясную Поляну и в общей сложности проработал там 14 лет. Потом я вернулся по семейным обстоятельствам в Воронежский университет. 13 лет отработал на кафедре русской литературы Воронежского университета. А потом получил приглашение от Министерства культуры вернуться в Ясную Поляну, стать замдиректора по науке. Потом была другая эпопея. Это создание школ Толстого в России за рубежом. И я посвятил этому около 15 лет своей жизни, до сей день это продолжаю. А потом пришло приглашение из Москвы возглавить музей Толстого в Москве. Коротко.
Но все-таки Ясная Поляна – это очень важная часть
вашей
биографии. Да?
Ну, это юность, это молодость, это, знаете, влюбленность в Ясную Поляну, конечно. И потом такое знание Ясной Поляны. Я ведь за свою жизнь провел более 1700 экскурсий по Ясной Поляне. И это были дети первого, второго класса, это были колхозники, там в дни колхозов, как раньше в советское время это было, это были главы правительств, это были художники, писатели. И для каждого надо было находить свой язык.
Ну и как там сейчас дела?
Не знаю.
Давно не были?
Был. Угу. Вот. Но дело в том, что об этом должен говорить Володя Толстой.
Не, ну, я понимаю, но все-таки, вот, на ваш взгляд, там благополучно дело обстоит. Сейчас же там, до недавнего времени музейное дело было, в общем, не самым легким делом.
Да, ну и сейчас не самое легкое. Самое главное хочу сказать, что ведь в чем проблема? Вот недавно был Союз музеев России в Владимире, буквально 3 дня назад я оттуда приехал, и все проблемы остаются. И самое главное, что я и чиновникам говорил сейчас на Союзе музеев России, когда-то надо подключать специалистов к решению многих проблем. Тогда, может быть, многое будет решено. А получается так, что без нас, как бы нас женили, а потом просят от нас то, другое, третье. И самое главное, мы научились в самые тяжелые 90-е годы, мы научились зарабатывать деньги. Понимаете, мы развили целую систему услуг для посетителей вот нашей страны, не только нашей страны. Потом вдруг с нас с уставов сняли все наши льготы, все возможности и так далее, и опять загнали в это прокрустово ложе. Совершенно поразительно, почему, откуда это идет. Мало того, что культура не дотируется как следует, не финансируется как следует. Понимаете, когда мы уже прошли вот этот рубеж и сами стали зарабатывать деньги, и то отняли. И то сказали, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Уж я не знаю, почему так Минфин думает об этом, что это нельзя, то нельзя, третье нельзя. Но, честно говоря, ощущение немножко такое, знаете, грустное.
Ну, знаете, это все-таки отдельная проблема, давайте не будем в нее углубляться.
Я бы не хотел об этом говорить сегодня.
Что проблема по-прежнему существует. Возвращаясь к Льву Николаевичу Толстому, ну, всегда, когда речь заходит о любом великом, выдающемся, большом ли писателе, всегда возникает вопрос творчества и человека. И зачастую вот эти две вещи очень далеки друг от друга. Мы знаем немало примеров из истории отечественной, из истории мировой литературы, что люди, которые, в общем, были фигурами неоднозначными в личной, в общественной, даже в политической жизни, тем не менее оставляли великие произведения после себя. И наоборот, люди, которые скорее входили в историю, литераторы, которые подчас входили в историю скорее как фигуры публичные, как общественные деятели, как политические лидеры даже, их литературное наследие со временем вызывало все больше и больше вопросов и сомнений. Вот Толстой, как он вам в этом смысле видится?
Очень органичен.
Очень органично?
Очень. Вы знаете, при всем при том, как нас не учили с вами, что это сплошные противоречия, кричащие, там то, другое, третье, это все шло от некоторого непонимания личности Толстого, да и его творчества. Дело в том, что в Толстом есть некий вот монолит, внутренний монолит, который определял движение его и как личности, и как художника, и как философа, и как религиозного деятеля. И, кстати, Чернышевского, которому сейчас размяли в пух и прах и так далее, когда он написал первую статью о Толстом, в Чернышевского есть потрясающая совершенно мысль. У него там 2 гениальных мысли. После это все, знаете, наша литература веда, критики, все это 100 раз перемалывали и так далее. Но это остается. И первая мысль – это удивительная чистота нравственного чувства. То, что ему было дано изначально, то есть видеть мир вот совершенно другими глазами. Когда там Куприн, скажем, там Бунин и так далее, вот эти поздние современники Толстого говорили, что они смотрели на него и видели в нем, как вот человеческое дитя, то не с той точки зрения, что он, знаете, попал, как иногда бывает старость, в старческий маразм и так далее, нет. А что вот эта глубина, эта чистота, изначальное видение мира, вот эта высшая точка нравственного понимания окружающей действительности, она всегда в нем была. И вот Бог дал мне прочитать 90 томов Толстого, и не только Толстого.
Хочется снять шляпу.
И я не нашел ни одной безнравственной мысли. Да, страдания человеческие есть, понимание всего этого есть, муки совести, иногда гипертрофированные муки совести, все есть. Но всегда это вот изначально то, что в нем жило. Это, конечно, поразительный, совершенно чистый нравственный гений. И с годами, с десятилетиями, он, понимаете, он снимал вот эти оковы с себя, всех этих политических всяких наслоений, всех этих там конфликтов эпохи, того, другого, как бы он не протестовал, как бы он там не восставал, как бы он не писал публицистически, иногда был жесткий. Кстати, незадолго до смерти писал, что, может быть, мне надо было поубавить этой жесткости. Не жестокости, а жесткости в своих решениях, своих вот, в своем понимании действительности и так далее. Но все равно, вот, вот к этому финалу, к этому уходу и смерти он подошел как великий старец. По большому счету, он, конечно, святой. Он сумел снять многие вот эти путы с себя.
При том, что... Или не верить мемуаристам, или при том, что мемуаристы... Я хотел сказать, при том, что мемуаристы пишут о том, какой он был подчас человек тяжелый, неуживчивый, несговорчивый, капризный. Вот совсем недавно на букву «Р» у нас был Рахманинов, и мы вспоминали о том, как Рахманинов приходил в гости к Толстому в Хамовнике, и Лев Николаевич обошелся с ним, ну, скажем так, не совсем любезно, и Рахманинов ушел оттуда и больше никогда не приходил.
Ну да. Ну, это можно понять. Он был Шаляпином, вот, и потом надо сказать, что...
Да, и, например, вот еще там, знаете, не готовясь, вспомнил историю о том, как по воспоминаниям о Сурикове, о художнике Сурикове, когда у Сурикова умирала жена, Толстой зачастил к ним в гости. В какой-то момент умирающая жена Василия Сурикова сказала: «Слушай, я не хочу, чтобы он больше ко мне приходил», потому что она вот почувствовала, что Толстой изучает вот природу умирающего человека, да, атмосферу, да. Атмосферу в доме.
Это было в нем, это было всегда в нем. Вот эта особенность Толстого, знаете, это присматриваться к тому, кто как умирает, это с юности шло. Возьмите, ведь проблема смерти и жизни у Толстого, она великая проблема, рассказ «Три смерти». Один из ранних рассказов. Потом в каждом произведении Толстого кто-то умирает, кто-то уходит из жизни. Единственная глава в «Анне Каренине», которая имеет название, это глава смерти. О смерти брата Константина Левина. Потом Толстой пишет трактат о жизни и смерти. Глубинный трактат, а перед этим смерть Ивана Ильича. То есть его это, конечно, волновало. Я прекрасно понимаю, что женское сознание, тем более умирающие женщины, конечно, перенести вот груз Толстого с его вот этим вторжением вот в этот мир, оно, конечно, было просто не готово к этому. Но это уже проблемы психологические. Это проблемы, ясно, что Толстой этически, нравственно никогда не вторгался в этот мир. Другое дело, что там, ну вот скажем, пример, хотите маленький, uh-huh. Вот умирает его столетняя няня. Uh-huh. Он в Ясной Поляне, он приходит к ней, и она и спрашивает ее: что чувствуешь, как? Она говорит: Лев Николаевич, так его звали в Ясной, все хорошо. Только вот идут ходики, часы, и будто спрашивают, кто ты и что ты. А это был как раз рубеж перелома Толстого, то, что мы называем переломом. И он вернулся домой, закрылся в своем кабинете, и началась новая жизнь. Кто я? Что я? Это за 30 лет до смерти. Зачем я пришел в этот мир? Ведь мы все, знаете, даем легко сочинения детям нашим, да? Вот в школах и так далее. Сейчас-то уж на Толстого вообще не обращают внимания, так я понимаю. Но все меньше и меньше, по крайней мере. А когда-то, ну, так...
Не знаю, я вообще даже, извините, что перебиваю вас, и, с возрастом все больше и больше задумываюсь на тему, правильно ли вообще, готовы ли школьники там в 14, 15, 16 лет к правильному восприятию глубины творчества и философской мысли Толстого. Я сам мальчишкой прочитал первый раз «Войну и мир», но понятно, что меня интересовали там военные и любовные линии. И там я прочитывал подряд наискосок страницы. И...
Евгений Васильевич, все зависит, вы понимаете, вот когда мне учителя, мне приходится много с ними встречаться, говорят, ну как вот преподавать «Войну и мир» и так далее. И вот, вот нас было 24 часа, сейчас там 4 часа на «Войну и мир» и так далее. Я сказал, я вам и 4 часов не дал. Вы понимаете, я вот настолько сурово к этому отношусь. Потому что мне достаточно 2 часа общения с детьми, чтобы открыть фрагменты «Войны и мира», не весь этот остов, грандиозный и прочее, прочитать несколько страниц, потому что я это испробовал. Понимаете, свои практики общения с детьми, старшеклассниками, со студентами и так далее, когда открывался этот мир, и когда они после этого говорили мне, что вот хочется...
Вот, вы понимаете, вот в этом-то, наверное,
приобщиться
суть.
К Толстому, конечно.
Смотря какую цель ставит перед собой школа, когда преподает литературу детям, потому что ведь чего греха таить, наша советская школа, может быть, за какими-то счастливыми, но все-таки редкими исключениями, где работали педагоги, мастера своего дела, люди, влюбленные в свою профессию, но, как правило, по итогам изучения курса русской и советской литературы, ничего, кроме отвращения к данным конкретным произведениям и нежелания никогда их больше брать в руки, у детей не возникало.
Ну, может быть, вы немножко, простите, скажу, Евгений Васильевич, категорично.
Я изгущаю краски.
Ну да, но может быть, сознательно.
У меня работа такая,
да,
потому
но
что
я...
не изгустишь краски, не высветишь проблемы.
Да, поэтому я бы сказал так, что речь идет вот о чем. Я всегда об этом говорил, как профессионал, филолог и так далее. Я всегда говорил, что в школе надо преподавать не литературоведение, а литературу. Это совершенно другие подходы, таинственные, удивительные подходы. Вот в наших толстовских школах, у меня их более 100 в России, да, эти подходы созданы. Это совершенно другой мир. И вот когда... изучается не литературоведение, а литература. А что такое литература? Ведь это индивидуальная жизнь в ее исторической перспективе, в ее исторической значимости, в ее национальном, общечеловеческом звучании. Вот когда изучается, вот, и когда ребенок, который поймет, что он тоже может войти потом, своей жизнью, служением своим и так далее, тоже вот в это огромное пространство мира, жизни, все по-другому читается.
Здесь мы поставим точку с запятой, поскольку подошло время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы», и буквально через минуту-другую продолжим разговор с моим сегодняшним гостем, с Виталием Борисовичем Ремезовым, директором Государственного музея Льва Николаевича Толстого, о Толстом, который сегодня герой программы «Наше все». Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.